Вроде бы Мап уже привыкла к тому, как выглядит город после воздушных налетов. Но только сейчас, увидев Ковентри, поняла, насколько масштабы Лондона смягчали впечатление от разрушений. Если в Лондоне рухнет дом, то, по крайней мере, останутся здания по соседству. Если на дороге зияют воронки от бомб, автомобили бодро их объезжают. А Ковентри был намного меньше, да и застроен теснее, и потому последствия бомбежек казались поистине катастрофическими. Мап показал, что повреждение избежало в лучшем случае одно здание из трех. Все прочие либо превратились в гору щебня, либо пострадали как-то иначе, о чем свидетельствовали забитые досками окна. Лишившийся крыши старинный собор стоял открытый всем ветрам. На каменном полу лежал снег, а средневековые окна с обугленными каменными переплетами мрачно чернели на фоне серого неба. «Разрушен храм, умчались звоны свода», — процитировала Мап. В этом месяце безумные шляпники читали сонеты Шекспира. «Самый страшный налет случился в ноябре 40-го», — сказал Фрэнсис, тоже глядя на собор. «Более 500 погибших. Меня в городе не было, но я знал стольких убитых. С тех пор Ковентри бомбили еще дважды, но ничего похожего на тот раз». Он взъерошил свои каштановые волосы. «Теперь все в ужасном состоянии, но я надеюсь, что ты еще увидишь Ковентри таким, каким он станет снова после войны». Он сказал это, понизив голос, чтобы бежавшая впереди прямо по лужам Люси не услышала.
«Люся, вернись!»
— крикнула Озла, пускаясь вслед за ней в своем нежно-розовом пальто. Этим утром они с Мап попрощались с Бет в столовой БП, дождались на станции Блэчли Люси, прибывшую из Лондона под присмотром проводника, и втроем поехали в Ковентри. Там их встретил Фрэнсис с плоской коробкой под мышкой. Ее содержимое пока оставалось загадкой. Люси спряталась за спину Мап, настороженно разглядывая едва знакомого мужчину сквозь упавшую на глаза челку. «Здравствуй, Люси», — легко сказал он. «Хочешь, пройдемся по городу?»
«Нет», — ответила Люси. «Я бы лучше на пони посмотрела. Тут есть пони?»
«Ну что ж, попробуем поискать тебе пони». И они пошли пешком вчетвером, укутавшись в пальто и шарфы. Мап была благодарна Озле за ее легкое щебетание, которое скрашивало привычное молчание Фрэнсиса и настороженные взгляды Люси. «Погодите, вот увидим наш будущий дом, и тогда», — молча пообещала Мап своей семье, «когда они поселятся здесь втроем, Люся расслабится, Фрэнсис станет чаще смеяться, а над Ковентрийским собором заново возведут крышу. Для этого всего лишь требовался мир, не более того. Мне кажется, это очень красивый город», — сказала Мап, когда они свернули в сторону от собора. Фрэнсис ответил полуулыбкой. Он был еще молчаливее обычного, и загар совершенно сошел за месяцы жизни под пасмурным небом Шотландии. «Интересно, чем он там занимался?» — подумала Мап. «Быть может, однажды, когда они будут женаты уже лет 40, и все эти тайны перестанут иметь значение, они смогут, наконец, поговорить о своей работе в годы войны». «Итак...» Фрэнсис жестом предложил ей взять его под руку. «Хочешь посмотреть дом?» Дом был высокий, из бурого камня. Окружавший его запущенный сад припорошил снегом. Мап представила, как станет разводить там розы. И никаких огородов победы. Ведь когда война закончится, можно будет просто покупать капусту у зеленщика. Входная дверь гостеприимно скрипнула, когда Фрэнсис повернул в замке ключ и распахнул ее. Мап переступила порог чуть ли не на цыпочках. Пол в передней выложен плиткой. В противоположном углу тикают напольные часы с кукушкой. Завороженная Люся тут же попыталась забраться в их корпус. Мап заглянула в гостиную. Высокий каменный очаг. Она так и видела, как по вечерам в нем пляшет уютный огонь. А в столовой они станут садиться за воскресный обед в те грядущие времена, когда ни мясная вырезка, ни масло больше не будут отпускаться по карточкам. Фрэнсис принялся раздвигать светомаскировочные шторы. И Мап была поражена, какие большие в доме окна. Она представила эти комнаты, залитые летним солнцем. «Раз в неделю приходит экономка проветрить комнаты и вытереть пыль», — сказал Фрэнсис. «Она нам оставила холодный обед. Я накрою стол, а вы, дамы, можете пока осмотреться».
«По ним хорошо кататься», — сказала Люся, погладив лестничные перила из отполированного дуба.
«Кататься по ним будет просто отлично», — согласилась Мап, поднимаясь за ней по ступенькам. Наверху оказались спальни с огромной кроватью под балдахином и еще три комнаты для гостей. Мап заметила, как Люся задержалась на пороге той, где под эркерным окном было устроено мягкое сиденье с подушками.
«Эта комната может стать твоей», — сказала Мап и затаила дыхание.
«А Ма разрешит?» — спросила Люси.
«Да».
Мать Мап не смогла скрыть облегчение, узнав, что ей не придется пасти очередного ребенка до самого его совершеннолетия. «С ума сошла, что ли? Да, конечно, я не против, если ты ее заберешь». Мап не сомневалась, что ее мать любит Люси, хоть и не умеет выразить это словами. Но ей уже было за 50, и она устала. Ей вовсе не улыбалось снова подравнивать детские челки и откладывать каждый грош, чтобы купить ребенку башмаки.
«Ма не против», — заверила Мап Люси.
«Мы будем ездить к ней каждую неделю. Но жить ты станешь тут, со мной.
Сейчас?
После войны».
«А он тоже будет тут жить?»
Люси бросила взгляд на открытую дверь. Было слышно, как внизу на кухне Фрэнсис расставляет тарелки.
«Да, и он тоже».
Люси нахмурилась. Она опасалась чужих мужчин, и Мап огорченно подумала, уж не она ли каким-то образом внушила эти опасения дочери.
«Люс, он правда очень хороший человек. Тебе понравится здесь с нами жить».
«Но это все-таки не Лондон».
За ее короткую жизнь Люси сорвали с места и отослали сначала из Лондона в Шеффилд, затем вернули в Лондон, а потом возили то туда, то обратно в зависимости от частоты немецких авианалетов. Мап понимала, что ее дочь отнюдь не радует перспектива очередного переезда. Но Люси все поглядывала на диванчик под окном, как раз такой, чтобы там могла уютно устроиться с рисованием маленькая девочка.
«Будем считать, что это твоя комната», — сказала Мап и повела Люси вниз.
Фрэнсис и Озла уже накрыли кухонный стол к обеду. Чай, бутерброды, приготовленный без яиц бисквитный пудинг с малиновым джемом. Спасибо Озле, она мило болтала, пока Фрэнсис молча разливал чай. Он и для Люси приготовил настоящий чай, а не детское питье из молока с горячей водой. На стуле Люси Мап заметила плоскую коробку, которую раньше видела в руках у мужа.
«Это тебе, Люси», — сказал Фрэнсис, отпивая из чашки.
Люси сняла крышку, зашуршала папиросной бумагой и вспыхнула румянцем. Мап еще ни разу в жизни не видела свою дочь такой счастливой.
«О!»
— выдохнула Люси, вынимая из коробки пару начищенных до зеркального блеска сапожек для верховой езды.
«Будешь их надевать, когда начнешь ездить верхом», — пояснил Фрэнсис.
Оставалось только гадать, сколько талонов на одежду ему пришлось выложить, сколько связей задействовать, чтобы добыть эти сапожки.
«Тут неподалеку есть специальная школа, где этому учат».
«Правда?»
«Правда».
Мап посмотрела на дочь. Та, прижав к себе сапожки, так просияла,
а затем застенчиво и восторженно прошептала: «Спасибо». Мапп почувствовала, как ее сердце раскалывается на кусочки. «Я люблю тебя», — подумала она, глядя через стол на мужа. «Как же я тебя люблю, Фрэнсис Грей».
Сирена воздушной тревоги завыла далеко за полночь. Озла вздрогнула и проснулась. Она не сразу вспомнила, что делит с Люси одну из гостевых спален в доме Фрэнсиса в Ковентри. Накануне они играли в нарды и в шарады, а потом включили радиоприемник и, затаив дыхание, слушали новости о высадке союзников в Северной Африке. Когда Люся начала осоловело моргать, а Мапп и Фрэнсис, казалось, вот-вот вспыхнут пламенем, если немедленно не останутся наедине, Озла предложила разойтись по спальням. И вот теперь на улице вопили сирены ПВО.
«Люся, вставай!»
Девочка продолжала крепко спать на своей половине кровати. Мало ли сирен наслушался ребенок из Истенда к концу 1942 года. Люся, вероятно, и не подумает проснуться из-за какой-то бомбежки, разве что над головой появится не меньше полутысячи юнкерсов. Но Озла не попадала под бомбы с тех пор, как вокруг нее разлетелось в щепки кафе де Пари. Страх тошнотворной волной подкатил к горлу, пока она нашаривала туфли и набрасывала пальто прямо на ночную сорочку. «Не паникуй», — велела она себе, поднимая на руки спящую Люси вместе с одеялом и на ощупь выходя в непроглядный коридор.
«Мапп!» — позвала Озла.
Откуда-то сверху послышался пронизывающий до костей гул. Неужели бомбардировщики уже тут? Нащупав входную дверь, Озла рывком распахнула ее. Снаружи густую мглу пронзали тонкие лучи прожекторов, тыкавших в мутное покрасневшее небо. Озла заметила, как в луче что-то блеснуло. Самолет. Через секунду сидящий в кабине немецкого бомбардировщика молоденький пилот Люфтваффе сделает все, чтобы оставить от нее, Люси и всего Ковентри одни угольки. Озла ощутила такой укол холодной ненависти, что едва устояла на ногах. На лестнице послышались шаги, и рядом с ней появились Фрэнсис в брюках и рубашке и Мапп в его пальто. «Прямо по улице, в четверти мили отсюда, есть бомбоубежище», сказал Фрэнсис, и его голос прозвучал так спокойно, что у Озлы немного отлегло от души. «Там безопаснее, чем в подвале». И они поспешили туда, продираясь через заросший сад. Фрэнсис на ходу натягивал свое второе пальто. Мапп попыталась взять Люси, но девочка вцепилась в Озлу мертвой хваткой, не открывая глаз и продолжая спать. «Оставь ее», — прохрипела Озла, переводя дыхание. «Не плачет, и на том спасибо». Мапп крепко обняла одной рукой Озлу, вложив в это всю свою невысказанную любовь к подруге. Вскоре они влились в поток людей, заполнивший обледенелую улицу. Вот ребенок тащит на поводке перепуганную собаку. Вот женщина, повязавшая косынку поверх попельеток. Вот мужчина в пижамных штанах, заправленных в резиновые сапоги. Вокруг слышалось тяжелое дыхание, шарканье ног, сдавленные ругательства. Над головой гул моторов. Туфли натирали возле ноги, она не успела натянуть чулки. Руки ныли от теплой тяжелой Люси. Она видела, как от самолетов отрываются и летят вниз, будто светлячки. Яркие ракеты, освещая место бомбардировки. Ей вспомнился Филипп, направлявший в битве при Матопане луч прожектора на крейсеры противника. Пожалуй, даже для военного времени это слишком уж было похоже на хладнокровное убийство. Люся сонно пошевелилась, и Озла прикрыла ее голову одеялом.
«Это просто игра, моя хорошая. Надо сидеть тихо, как мышка. Такие правила».
«Почти дошли!» — прокричал Фрэнсис. Толпа становилась все гуще. Одной рукой Фрэнсис обнимал Мапп, другой схватил за плечо Озлу. Он оставался спокоен, на него можно было положиться, и Озла сумела подавить панику. Она уже представляла себе бомбоубежище, и в ее воображении оно светилось, как маяк. Уютное подземелье, где все станут делиться одеялами, у кого-то окажется с собой фляга с виски, и, может, они даже споют «У вас не найдется пулемета Брен». А потом прозвучит отбой воздушной тревоги. Все выйдет совсем не так, как в кафе де Пари. Внезапно рука Фрэнсиса сорвалась с плеча Озлы. Несколько молодых мужчин, расталкивая всех вокруг, рванули вперед. Озлу пихнули, она оступилась и подвернула ногу, чувствуя пронзительную боль от ступни до колена. Падая, Озла едва успела развернуться, чтобы не придавить Люси, и они вдвоем рухнули на мостовую. Озла била дрожь, словно ее на ходу выбросила из автомобиля. Люси завизжала, пытаясь высвободиться из одеяла.
«Люси!»
— раздался высокий, перепуганный голос Мап. Озла не могла разглядеть подругу в толпе. Ночь, мелькание черного и красного, люди со всех сторон.
«Люси! Сюда!»
Мир качался и кружился, но ценой невероятного усилия Озла приподнялась и потянулась к девочке. Ее пальцы сомкнулись на тоненьком детском запястье.
«Оставайся со мной, моя маленькая».
Раздалось страшное бум, и Озла услышала звон разлетающихся оконных стекол. На мгновение глаза застлало синее пламя взрыва, который разрушил кафе де Пари и вырвал легкие из груди ее партнера по танцам. Она вздрогнула и на секунду разжала пальцы. И в этот миг Люси вырвалась и убежала в ночь.